Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров».
В Москве состоялся концерт российско-американской группы Red Elvises. Основатели популярной в Штатах рок-н-ролльной команды – иммигранты из Советского Союза. С одним из красных Элвисов, Олегом Берновым, встретился корреспондент «Свободы» Никита Ваулин.
Bend before the ways of heavy metal!
Многие считают, и по сути так оно и есть, что Red Elvises не только единственная русская музыкальная группа, получившая признание в США и Канаде, это еще и символ американской мечты. Уроженец Вологды Олег Бернов и одессит Игорь Юзов уехали из Советского Союза в США в начале 90-х за новой жизнью, за возможностью зависеть не от кого-нибудь, а от самого себя. Время подтвердило правильность этого выбора. Время и рок-н-ролл. Группа Red Elvises была образована в Лос-Анджелесе в 96 году и быстро набирала популярность. Международное признание группе принес фантасмагорический фильм «Шестиструнный самурай» про рок-н-ролльный мир после ядерной войны. Элвисы не только написали к нему музыку, но и снялись в картине. Саундтрек к «Шестиструнному самураю» был признан в США лучшей звуковой дорожкой 98 года. Разговор с Олегом Берновым я начал с вопроса о том, какие чувства он испытывает, вернувшись в родную страну.
Москва выглядит вообще просто изумительно. Радостно видеть людей с пивом, идут спокойно по бульвару и пьют себе пиво. То в Америке это ж нельзя по улице с пивом ходить. Так что вот поэтому скучаешь. Здесь, конечно, куража хватает. Ой, здесь такая неуемность, неумеренность такая. Здесь же тормозов нет вообще. Народ оттопыривается просто, я не знаю, процентов на 250. В Америке все как-то поспокойнее.
Ты сказал, Москва изменилась, а сами вы изменились за жизнь в Соединенных Штатах?
Люди не меняются, они как-то находят то, что им близко. Мне кажется, я вот как в 21 год, когда, помню, по Москве тут с театральной студией шарился, такая же энергетика, я до сих пор на это равняюсь.
Говорят о неком феномене Red Elvises. Вам удалось не только проникнуть практически в национальный фольклор Соединенных Штатов, но и просто стать одним из самых популярных коллективов в этом направлении.
Я вот говорил, есть задержка в событиях, которые раньше, например, происходили там в Штатах, там в 69-м, в 60-х годах, там хиппи или там рок-н-ролл появился. Здесь как бы в России все это лет на 20 позже произошло, и как бы здесь все те же самые социальные изменения как бы тоже происходят, и интересно, здесь вообще другая почва, что здесь необузданность, и здесь очень много хороших, интересных вещей.
Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 23 августа 2004 года.
В этом выпуске радиожурнала литовские писатели вспоминают Чеслава Милоша, художественная акция «Длинные истории Екатеринбурга», группа Red Elvises в Москве, битва за Чебурашку, обзор российских и американских книжных новинок. Ведет программу Дмитрий Волчек. Здравствуйте. Мир прощается с великим поэтом. Похороны скончавшегося в Кракове лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша состоятся на этой неделе. Из-за места последнего пристанища поэта неожиданно возникли разногласия, о которых рассказывает наш корреспондент Алексей Дзяковицкий.
Чеслав Милош будет похоронен в субботу, 28 августа, в монастыре отцов Паулинов, что в историческом районе Кракова Казимеш. В этом месте лежат останки выдающихся поляков, жившего в 15 веке историка Яна Длугаша, художника и драматурга Станислава Выспянского и других. Такое решение было принято во время встречи родственников поэта с игуменом монастыря Анжеем Непиюрковским в краковском муниципалитете, говорит мэр Кракова Яцек Майхровский. Осталось разобраться лишь с техническими вопросами. Нужно отремонтировать склеп и изготовить соответствующий саркофаг. Между тем, еще за несколько часов до заявления мэра Кракова не было известно, где похоронят Чеслава Милоша. Ряд религиозных и общественных деятелей заявляли, что поэт не может быть похоронен в монастыре Паулинов в склепе для заслуженных поляков, так как он сам не был поляком, а считал себя литвином. После выезда на Запад Чеслав Милош всячески оскорблял Польшу, поляков и, в частности, польскую литературу. «Это антипольский поэт», — заявил профессор Ян Майда, исследователь творчества Милоша. Консервативные католические круги обвинили поэта в недостаточной приверженности вере, которая, по их словам, является одним из главных признаков настоящего поляка. Поэтому, по мнению профессора Люции Лукашевич, связанной с консервативными католиками, похоронить Милоша в склепе для заслуженных поляков было бы глумлением над всем тем, что для поляков свято. Конец цитаты. Однако представитель папского совета архиепископ Юзеф Житинский заявил, что нападки на Милоша свидетельствуют не о сильной вере и патриотизме их авторов, а о недостатке христианской культуры. Стиль этих нападок похож на критику Милоша коммунистами после того, как он получил Нобелевскую премию. Они говорили, он антипольский поэт, поэтому его и наградили. А попытки выяснить, является тот или иной автор евреем, поляком или литовцем, я назвал бы бессовестными. Так в цивилизованном обществе не делают, заявил архиепископ Житинский.
Алексей Дзиковицкий из Варшавы. В эти дни Чеслава Милоша вспоминают и на его родине, в Литве. 4 года назад он в последний раз побывал в Вильнюсе и открыл мемориальную доску в честь своего друга Иосифа Бродского. Из Вильнюса корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
Чеслав Милош родился в 1911 году в литовской глубинке. Здесь провел и детство, потом учеба в Вильнюсе, где издал свой первый поэтический сборник. Поездивший по миру, ставший знаменитостью, приехав на родину в Литву лишь в 1992 году, Милош, уже профессор университета Беркли, высказался тогда так. «Я гражданин мира, а национальность – вильнюсец», рассказывает публицист Пранас Моркус.
Родиной Чеслава Милоша был, припомню, ныне часто повторяемое определение Иосифа Бродского, его соседа по Нобелевскому списку. Родиной поэта Милоша был его родной польский язык. Но когда Милош читал свои стихи вслух или когда говорил, ухо поляка безошибочно улавливало литовскую фонетику. Родом он не просто из Литвы, а самого ее средоточия, магического треугольника, очерченного родовыми землями Шатейни, еврейскими кейданами и столыпинским имением Калнабержи. А город, в котором он никогда, где бы он ни был, не переставал пребывать, Вильнюс, Вильно, Вильне, Вильня, так обосновавшиеся здесь народы, каждый по-своему называют нашу столицу. Блистательный гражданин Республики Двух Народов, давнего польско-литовского государства, которое нынешние историки считают прообразом объединенной Европы, дворянин, написавший такие слова о простом человеке, что гданские рабочие увековечили их в граните, поэт Чеслав Милош любил Литву сыновьей любовью и, значит, все или почти все ей прощал. Запечатлелась его Нобелевская речь 80-го года. Из Стокгольмского дворца он громко и настоятельно напомнил равнодушному сообществу свободных стран о нашей, о его поверженной родине. В тот час он был ее голосом, ее зовом о помощи, ее надеждой на возрождение. А ведь как некогда в сердцах заметила Анна Андреевна Ахматова, то, о чем вещает поэт, сбывается. Что ж, стихи прозы Чеслава Милоша продлят его жизнь на многие поколения, нам будет казаться, на партах оставленные тексты, а учитель отлучился из класса на час, подышать прохладной ночной сыростью земли и послушать, как шумят на ветру кроны деревьев.
Публицист Пранас Моркус. Последний раз поэт побывал в Литве 4 года назад, когда здесь состоялась встреча 3 нобелевских лауреатов – Чеслава Милоша, Веславы Шимборской и Гюнтера Грасса. Они открывали в Вильнюсе мемориальную доску в честь еще одного лауреата Нобелевской премии – Иосифа Бродского. Участвовал в церемонии и литовский поэт, профессор Йельского университета Томас Венцлава.
Чеслав Милош – самый крупный польский писатель 20 века. Сейчас это совершенно очевидно. В этом веке он занимает центральное место в польской культуре, какое занимал в 19 веке его земляк, тоже, так сказать, наполовину литовец Адам Мицкевич. Причем Милош даже и ближе к Литве, чем Мицкевич, потому что он родился на территории современной Литвы, немного знал литовский язык, во всяком случае в нем разбирался, переводил с оригинала литовских поэтов, часто в Литву ездил и всегда был связан с Вильнюсом. Он был лучшим поэтом Вильнюса всех времен. Называл его город без имени. Милош провел большую часть жизни в эмиграции. Покинул коммунистическую Польшу в 50-м году. Был там проклят властями, вычеркнут из учебников, что случалось, как мы знаем, и с русскими, и с литовскими поэтами. Но он не прекращал писать, приобрел мировую славу и в 80-м году Нобелевскую премию. После чего тогдашние власти, нехотя, вынуждены были с этим, так сказать, смириться и пустить Милоша на родину. Потом ситуация вообще переменилась. Милош в этой перемене сыграл огромную роль. Последние годы он уже жил в Кракове. Жизнь у него была поразительно длинной, плодотворной, хотя и трудной. Это один из крупнейших критиков тоталитарного коммунистического строя, а также и нацизма. Но прежде всего это поэт, которого можно сопоставлять с Элиотом, с Мандельштамом, с самыми крупными именами 20 века.
И, может быть, с Иосифом Бродским, да?
Они были просто близкие друзья. Составляли такой дум-вират, то есть двое мужей, которые шли вместе, рука об руку во многом. Бродский себя считал младшим соратника Милоша, и, кстати, часто говорил, что Милош пишет все-таки лучше, чем он, Иосиф Бродский. Как там было на самом деле, пускай решает потомство. Конечно, оба они останутся в истории литературы очень надолго. В Литве мы читали Милоша еще в изданиях, которые проникали в советскую тогда еще Литву, тайно. Сейчас почти все основное, что Милош написал, переведено на литовский язык. Я и сам переводил некоторые его стихи, это предмет моей гордости, что я это делал, но не только я, очень многие серьезные литовские поэты. Милош сыграл также и политическую роль. По-моему, он и был тем человеком, который окончательно решил вильнюсский вопрос. Политики уже пошли по дороге, которую он, так сказать, протоптал, что Вильнюс — это столица Литвы. С тем, что этот город должен быть открытым и всегда многокультурным, а не просто литовским. Как оно сейчас и имеет место? В этом большая заслуга Чеслава Милоша. Для меня смерть Чеслава — это и личная утрата. Я знал его много лет. Мы даже переводили друг друга. Для меня это было как посвящение в рыцари. То есть, когда до меня дошел этот перевод, я почувствовал, что имею право заниматься тем, чем я занимаюсь, стихами. В эту минуту прощания я могу только сказать, что я горд тем, что был современником Чеслава Милоша.
Это был Томас Венслова. Чеслав Милош не зря называл себя гражданином мира, что называется к выпячиванию одного народа за счет других, он имел особое чутье и однозначное неприятие, хотя и любил вспоминать слова своего друга Иосифа Бродского «Литовцы – лучший народ в Советской империи». Главным же в его позиции оставались такие слова: «Я рано выбрал отрицание польского национализма, но это не значит, что мне нравится национализм литовский, разве что я был к нему чуть терпимее». Исходя из исторического литовско-польского опыта, Чеслав Милош мечтал о том, чтобы в 21 веке человечество освободилось от самого мрачного, на его взгляд, груза века 20-го – этнического раскола, который он своей поэзией, всею своей жизнью и преодолевал.
Ирина Петерс из Вильнюса. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Продолжается художественная акция «Длинные истории Екатеринбурга-2». Ее предварительные итоги подводят корреспондент «Свободы» Олег Вахрушев и директор екатеринбургского филиала Центра современного искусства Наиля Аллахвердиева.
Завершилась творческая часть проекта «Длинные истории Екатеринбурга-2». Лучшей работой этого проекта признана работа арт-группы «Куда бегут собаки». Их оцифровку воды выставят в зале Третьяковской галереи. Скажите, пожалуйста, как попали представители Третьяковской галереи к вам на этот проект, и что их привлекает, в принципе, в Екатеринбурге?
Мы в течение целого года вели переговоры, но не просто с Третьяковской галереей, она большая, а с отделом новейших течений государственной Третьяковской галереи, которую возглавляет Андрей Ерофеев, известный в среде современного искусства куратор и теоретик. И мы сошлись на том, что мы двигаемся абсолютно в одном направлении. А предыстория следующая. В прошлом году, когда мы уже объявили о фестивале «Длинная история Екатеринбурга», где-то через месяц Третьяковка объявила о программе «Эфемерное искусство», как раз вот в рамках работы отдела новейших течений. Очень быстро было принято решение о сотрудничестве. Мы договорились о том, что они приезжают, смотрят проект, и в качестве вот результата такого сотрудничества, чтобы закрепить эти связи, они выберут один лучший проект для того, чтобы вот эта группа потом реализовала новый проект уже в залах Третьяковской галереи. Поэтому, что касается проекта группы «Куда бегут собаки», будет уже не оцифровка воды, потому что она здесь показана, реализована, а, скорее всего, будет какой-то новый проект, но уже для стены в Третьяковской галерее.
Длинная история Екатеринбурга существует на городских заборах. Ваше решение взять заборы за основу художественных творений, это концептуальные решения, либо это от того, что нет своего помещения, и вам лучше и проще работать на улице?
Естественно, вообще вот вся эта наша программа, которая называется «Искусство в общественных пространствах», и идет она уже практически 4 года, она действительно связана с тем, что у филиала нет своего помещения, но так как мы государственное учреждение, мы должны осуществлять как бы политику государства в отношении современного искусства, которое заключается примерно в следующем. Мы должны знакомить широкие массы и вообще как бы с тем, что называется современное искусство, вообще его как-то интегрировать. И понятно, что мы исходим из той проблемы, которая она есть, и решаем ее оптимальным способом, которым это возможно. А оптимальное решение – это такое, как бы придумывать механизмы для популяризации этого искусства. Раз нет помещения, значит, мы будем использовать что-то другое. Поэтому бетонные заборы, то, что в Екатеринбурге их очень много, это позволило нам использовать этот ресурс максимально для решения нашей проблемы, для интеграции современного искусства. Но я думаю, что все равно какое-то изменение городского сознания, да, сознания населения все-таки происходит. Но кроме того, тут просто была удачная ситуация, когда наша администрация, которая уже знала, что мы работаем вот с городской средой, они просто позвонили и сказали, что вот есть такой ресурс, не хотите ли вы с ним что-то сделать? Они, конечно, не знали, что мы им принесем в конечном итоге. А принесли мы вот такой вот оригинальный концептуальный проект, который называется «Длинная история», который связан был не просто с тем, чтобы рисовать на заборах, а чтобы как-то концептуально длину этого забора трансформировать, превращать это нечто как бы в какой-то последовательный художественный объект.
Насколько я понимаю, поскольку есть и заборы, будут и стройки, и это будет постоянно, «Длинная история» не закончится. Это будет действительно долгоиграющий проект, да?
Вот пока я не могу ответить на это положительно, потому что с каждым годом делать проект все сложнее, и связано это с несколькими причинами. Такая ситуация характерна для всего мира. На самом деле искусство является способом поднятия стоимости, да, чего-либо. Например, ситуация в Нью-Йорке была следующая, когда в Сохо переселилось огромное количество галерей. Это был грязный, жуткий район. И через каких-то буквально там 10-15 лет это стал самый дорогой район Нью-Йорка. Вот мы примерно то же самое сделали с нашими заборами. Уже в этом году собственники совершенно по-другому разговаривают с нами. Если в прошлом году они нам просто говорили, да делайте, как бы, ну все равно, то в этом году они уже начинают считать свои деньги. То есть они поняли, что забор – это ресурс, он может чего-то стоить, он обращен в публичное пространство, это выгодно на самом деле. И мне вообще страшно себе представить, вот если мы будем продолжать этот проект делать, то в противном случае нам придется просто, видимо, платить за каждый забор, на котором мы реализуем свой проект. То есть мы повысили стоимость вот этого ресурса, который раньше был никому не нужен.
«Длинная история Екатеринбурга 3» – это реально сейчас?
Значит, у нас есть принципиальная позиция в этом вопросе. Если мы будем его делать в следующем году, то его мы будем делать только международным, потому что как бы ситуация с участием российских художников, она, мне кажется, уже отработана, и она уже нам неинтересна на самом деле, хочется еще кого-то. А с другой стороны, если не будет как бы поддержки администрации, может быть, на каком-то совершенно другом уровне и совершенно другими инвестициями, то тоже вот вряд ли мы сможем реализовать этот проект. Поступило такое предложение замечательно от одного художника, что, возможно, нужно сделать конкурс собственников заборов на реализацию у них своих проектов. Может быть, тогда вот по итогам конкурса выдавать им художественные проекты, и тогда, может быть, будет все гораздо проще. Мы будем думать, потому что действительно мы столько получаем хороших, положительных отзывов об этом. И я думаю, прежде всего, потому что, я думаю, особенно нам должны быть благодарны люди культурные, интеллектуальные, люди с активной жизненной позицией, потому что мы создаем в городе пространство свободы, чего как бы в России всегда не хватает. Это как бы пространство свободного измерения. Особенно если учитывать, что мы живем в очень закомплексованной городской среде, в которой как бы все очень жестко, тоталитарно, и одна идеология сменилась в идеологии коммерции, и все равно это все жестко. То искусство создает такое пространство воздуха, свободы, как бы такого независимых каких-то высказываний. Это безумно ценно. Мы просто не можем пока измерить этот эффект. Но мне кажется, что когда человек с высшим образованием, пройдя по улице города в каком-то спальном районе, вдруг натыкается на искусство, похожее на живопись Уорхола. Вот, наконец-то, он чувствует что-то культурное вот в этом вот спальнике, и это для него, мне кажется, безумно важно. Если все интересы сойдутся, то мы будем продолжать этот проект, потому что он нужен. Вот это мы понимаем очень хорошо.
О художественной акции «Длинные истории Екатеринбурга-2» Олег Вахрушев беседовал с директором екатеринбургского филиала Центра современного искусства Наилей Аллахвердиевой. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». В Москве состоялся концерт российско-американской группы Red Elvises. Основатели популярной в Штатах рок-н-ролльной команды – иммигранты из Советского Союза. С одним из красных Элвисов, Олегом Берновым, встретился корреспондент «Свободы» Никита Ваулин.
Bend before the ways of heavy metal.
Многие считают, и по сути так оно и есть, что Red Elvises не только единственная русская музыкальная группа, получившая признание в США и Канаде, это еще и символ американской мечты. Уроженец Вологды Олег Бернов и одессит Игорь Юзов уехали из Советского Союза в США в начале 90-х за новой жизнью, за возможностью зависеть не от кого-нибудь, а от самого себя. Время подтвердило правильность этого выбора. Время и рок-н-ролл. Группа Red Elvises была образована в Лос-Анджелесе в 96 году и быстро набирала популярность. Международное признание группе принес фантасмагорический фильм «Шестиструнный самурай» про рок-н-ролльный мир после ядерной войны. Элвисы не только написали к нему музыку, но и снялись в картине. Саундтрек к «Шестиструнному самураю» был признан в США лучшей звуковой дорожкой 98 года. Разговор с Олегом Берновым я начал с вопроса о том, какие чувства он испытывает, вернувшись в родную страну.
Москва выглядит вообще просто изумительно. Радостно видеть людей с пивом, идут спокойно по бульвару и пьют себе пиво. То в Америке это ж нельзя по улице с пивом ходить. Так что вот поэтому скучаешь. Здесь, конечно, куража хватает. Ой, здесь такая неуемность, неумеренность такая. Здесь же тормозов нет вообще. Народ оттопыривается просто, я не знаю, процентов на 250. В Америке все как-то поспокойнее.
Ты сказал, Москва изменилась, а сами вы изменились за жизнь в Соединенных Штатах?
Люди не меняются, они как-то находят то, что им близко. Мне кажется, я вот как в 21 год, когда, помню, по Москве тут с театральной студией шарился, такая же энергетика, я до сих пор на это равняюсь.
Говорят о неком феномене Red Elvises. Вам удалось не только проникнуть практически в национальный фольклор Соединенных Штатов, но и просто стать одним из самых популярных коллективов в этом направлении.
Я вот говорил, есть задержка в событиях, которые раньше, например, происходили там в Штатах, там в 69-м, в 60-х годах, там хиппи или там рок-н-ролл появился. Здесь как бы в России все это лет на 20 позже произошло, и как бы здесь все те же самые социальные изменения как бы тоже происходят, и интересно, здесь вообще другая почва, что здесь необузданность, и здесь очень много хороших, интересных вещей.
Вот говорят о том, что да, вы играете и не рок-н-ролл, с одной стороны, но вы говорите иногда о том, что вы играете рок, а на самом деле, вот как эта субкультура называется?
А, кстати, тут очень часто нас говорят рокобили или там серф-музыка, серфинговый. А на самом деле я бы даже не стал нас в какие-то рамки помещать. Мне кажется, рок-н-ролл это больше даже образ жизни, нежели стиль музыки. Поэтому играй, что играется. Что хорошо получается, то и играй.
Да, вот я хотел спросить как раз об этом стиле жизни.
То есть, как бы, вот надо вот не напрягаться, тогда и не надо расслабляться. Главное, чтобы весело было. Мне кажется, делай то, что ну, душе приятно.
Have you ever seen the sky down beneath your feet? Have you ever burnt your butt in the cosmic heat? Have you ever run, run, run faster than a car? Have you ever caught a tail of a falling star?
Я вот жил на Арбате, так я и играл на Арбате музыку. Там я каждый день играл, и мне так нравилось. Это столько людей, всегда какое-то веселье, улыбки. А переехал в Америку, так я тоже с собой привез гитару. Я вообще контрабас с собой туда привез. А потом еще и с Игорем, с которым мы сейчас в группе вместе стусовались, так мы на улице стали играть. Я, в принципе, приехал в Америку, готов был, ну, что хочешь, там и посуду мыть, и пиццу разводить. А стал играть на Арбате, на местном. И очень даже хорошо. И с тех пор до сих пор играю. У нас такая тусовка очень-очень веселая собиралась. Но там просто там они еще это все ново было. Как-то там они еще пытались урегулировать, и кому-то что-то не понравилось, может быть, надо было кого-то, видимо, наказать. Так нам выписали 6 штрафов в течение 2, так сказать, недель, а там, мол, правила были такие, что у тебя 3 штрафа и не дают выступать на улице. Ну, на самом деле, для нас это было полезно. Мы начали гастролировать по всей стране, ездить по клубам, и нас уже знали, потому что все туристы приезжают в Лос-Анджелес, а мы там играем на Арбате, на местном.
The show is over, it was fun. You can bring the curtains down. It's time to take a final bow. It's over now.
This когда мы на фестивале в Москве играли, вот когда театральная Олимпиада была, там мы познакомились с Терри Гиллием, который снял фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». А он был членом такой комедийной труппы «Монти Пайтон» в Лондоне. Как раз и там как-то говорили, что типа, когда «Битлз» развалились, как бы этот такой творческий дух в Лондоне, он перекочевал в труппу «Монти Пайтон». А когда один из них, как бы посмотрев наш концерт, и так сказал: «Вот, ребята, а теперь этот дух в Red Elvis их перекочевал». Так что это, мне кажется, хороший комплимент.
Олег Бернов из группы Red Elvis отвечал на вопросы Никиты Ваулина. Далее в этом выпуске радиожурнала: спор из-за авторских прав на Чебурашку, обзор российских и американских книжных новинок, альбом Эшли Симпсон возглавил хит-парад Билборда. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров».
Литовские власти согласились передать Франции музыканта Бертрана Канта, отбывающего в Вильнюсе наказание за убийство актрисы Марии Трентиньян. Сообщение Дмитрия Савицкого из Парижа.
Два месяца назад, 28 июня, французский рок-певец группы «Нуар Дезир» Бертран Канта, осужденный судом Литвы на 8 лет заключения за непредумышленное убийство подруги, актрисы Марии Третиньян, дочери легендарного киноактера Жана-Луи Третиньяна, подал литовским властям прошение, в котором просил перевести его для отбывания срока в одну из французских тюрем. За несколько дней до подачи прошения адвокат Канта и адвокат семьи Тротиньян отказались от идеи пересмотра дела и второго судебного процесса. Решение суда стало окончательным. В начале этой недели Министерство правосудия Литвы официально объявило о своем согласии дать разрешение на перевод Бертрана Канта в одну из французских тюрем. Представитель литовской стороны господин Радзевициус пояснил, что процесс этот может занять от 2 до 3 месяцев. Адвокат семьи Бертрана Канта Оливье Метцнер, однако, надеется на то, что певец будет отправлен во Францию уже в сентябре. В настоящий момент Министерство юстиции двух сторон в соответствии с Европейской конвенцией готовят необходимые для экстрадиции Канта во Францию документы. Мэтр Оливье Метцнер надеется также, что Канта будет отбывать срок в одной из тюрем юго-западного региона, ближе к Бордо, где живут его родители. После вынесения приговора в Вильнюсе родители Бертрана Канта сняли квартиру в городе, чтобы им удобнее было навещать его в тюрьме и носить передачи. Лидер рок-группы «Нуар Дезир» в припадке ревности жестоко избил актрису, находившуюся в Вильнюсе на съемках телефильма «Колет». Режиссером была ее мать Надин, сценарий она написала вместе с дочерью. Потерявшая сознание Мария Тротиньян была перевезена в Париж и скончалась, не приходя в сознание, в нейрохирургической клинике столицы.
Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 23 августа 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Афинах проходят под знаком Чебурашки, который стал талисманом сборной России. Нельзя сказать, что эта Олимпиада оказалась для россиян успешной. Быть может, дело в неудачно выбранном талисмане? Ведь до сих пор окончательно не решен вопрос о том, как именно Чебурашка появился на свет и кто его породил. О конфликте из-за авторских прав на Чебурашку рассказывает Любовь Чижова.
Накануне отъезда российской олимпийской сборной в Грецию в Олимпийский комитет страны было отправлено открытое письмо, подписанное 40 деятелями искусств. Среди них известные мультипликаторы Федор Хитрук, Юрий Нарштейн, Гарри Бардин, Николай Серебряков, Эдуард Назаров. По их мнению, решение Олимпийского комитета об использовании Чебурашки в качестве талисмана на Олимпиаде, принятое без ведома автора рисованного персонажа, художника Леонида Шварцмана, породило оскорбительный для аниматоров России казус. Как сказано в письме, под подлинным автором рисованного образа Чебурашки является народный художник России Леонид Шварцман. При регистрации собственных прав на персонаж Чебурашка, напоминает автор письма, писатель Эдуард Успенский совершил махинацию, граничащую с подлогом. Он запатентовал не только имя персонажа, но и абрис, силуэт героя, найденный Леонидом Шварцманом в ходе создания фильма. Как сам художник относится к тому, что Чебурашка стал символом российских олимпийцев? Я поговорила с Леонидом Шварцманом.
Успенский был соавтором сценария, а я был художником-постановщиком. Я создал все персонажи. Весь изобразительный мир создан был мною. И, естественно, я горжусь тем, что наш Чебурашка стал таким знаменитым и таким любимым персонажем, что решили его сделать символом нашей олимпийской сборной.
Писатель Эдуард Успенский утверждает, что именно он придумал Чебурашку, но, по крайней мере, он официально оформил свое авторство.
К сожалению, произошел вот такой пиратский ход с его стороны. Я могу сказать, что было написано в его книге в предисловии. Когда я был маленький, мне родители подарили куклу, которая называлась Чебурашка. Это был непонятный зверек с круглой заячьей головой, большими желтыми глазами, как у Филина, и маленьким хвостиком, как у медвежонка. Вот все, что сказано по этому поводу. И даже не было сказано ни слова о больших ушах. Как вы видите, то, что описано, и тот образ Чебурашки не похожи друг на друга.
Эдуард Николаевич Успенский за эксплуатацию образа Чебурашки получает какие-то деньги. Он с вами делится не собирается?
Нет,
были
нет.
Какие-то предложения?
Не было никаких предложений. То есть давным-давно, лет 8 тому назад, звонил его секретарь, не он, а секретарь, хоть мы с ним знакомы с 68 года. И мне предложил секретарь вступить на паях на эксплуатацию нашего образа. И я сказал, на каких условиях? Он сказал, что вам 10%, а остальное из Пенского. Я сказал, это унизительно, и я отказался. Вот единственное, что было. Поэтому сейчас все эти куклы, майки, сумки, все, что делается в Японии, в Корее, в Китае, всюду стоит фирма и копирайт Успенский. Моей фамилии там нет. Он незаконно запатентовал силуэт моего Чебурашки. Я-то думал наивно, что титры в фильмах и являются тем документом. Я там художник-постановщик, а он там соавтор сценария. Но, к сожалению, у нас сейчас как-то авторское право непонятно.
Детский писатель Эдуард Успенский считает, что именно он настоящий папа Чебурашки. Ведь это он его описал.
Олимпийский комитет заключил договор со мной на использование образа Чебурашки. Чебурашка был придуман мною в книге задолго до мультфильма. Поэтому все, так сказать, права авторские принадлежат мне. Кроме того, они обратились к художнику Шварцману, и он дал свое разрешение на использование его рисованного образа. Поэтому тут нет никаких противозаконных действий ни с чьей стороны.
Шварцман утверждает, что именно он автор Чебурашки, он его придумал, он его нарисовал.
Книжка про Чебурашку в 67-м году вышла. В 1958 году появились первые издания в Венгрии. У нас разные художники рисовали Чебурашку. В том числе очень хорошо сделал рисунки художник Степанцев. Да, у Степанцева были большие уши. Первый, кто сделал с большими ушами, потому что Чебурашка – это ночной зверек типа лемура, типа лори, с большими глазами, с большими ушами. Это написано в сценарии мультфильма, который писали мы с Романом Качановым. После этого вышел мультфильм, который, безусловно, дал популярность Чебурашке. Юридически права на образ, на товарные знаки принадлежат мне. Любой художник, который рисует Чебурашку, а книжка про Чебурашку вышла в 15 странах, каждый художник рисует по-своему. Шварцман претендует на тот образ, который был создан им для мультфильма. Никто с этим не спорит. Да, действительно, он его нарисовал. Если он хочет этот образ свой давать на майки, на портфели, там, на что угодно, он может это делать. Это его право. Единственное, что он не может написать при этом, что это Чебурашка. Поэтому, когда люди хотят использовать и слово «Чебурашка», оживленное мной, и его рисованный образ, они обращаются и ко мне, и к нему. Недавно права на Чебурашку у меня купила японская фирма, а на изображение не купили у Шварцмана.
Эдуард Николаевич, а правду говорят, что персонаж Чебурашка очень прибыльный персонаж, что он приносит какие-то сногсшибательные вам прибыли? Ну, можете не раскрывать, конечно, коммерческую тайну, но тем не менее.
Я сейчас выдам коммерческую тайну. То есть прибыль мне приносит значительно больше. Радио «Няня», АБВГД, который я придумал. А уж настоящие, так сказать, какие-то доходы дает Простоквашино. потому что молоко из Простоквашино продается во всех магазинах страны, там кефир, и сметана из Простоквашино. Вот это серьезное дело. А Чебурашка только начинает давать какие-то плоды, и то просто копеечные, потому что там какие-то воздушные шарики собираются выпускать. И японцы, которые собираются делать цикл передач, имеют со мной предварительный договор.
Эдуард Николаевич, а можно вам задать вопрос о будущем Чебурашки? Вот сейчас он символ российских олимпийцев, сейчас он вот появляется в Японии, покоряет Японию. Что ждет его в будущем?
Ну, по-моему, Чебурашка, значит, станет гербом России. Он перешагнет границу России. Вообще-то книжка про Чебурашку вышла и в Америке в том числе. Пытались там мои продюсеры предложить как мультфильм. Но американские ребята сказали, что это этнография, фан-истори, не годится для американцев, которые более, так сказать, деятельные ребята. Вот, ну я думаю, сейчас он перешагнет границы и будет наравне с Микки Маусом и Карлсоном.
Слово «Чебурашка» отыскалось на 1295-й странице 4-го тома толкового словаря Владимира Даля. «Чебурашка» — Ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги. Производные слова «чебурахать», «чебурахнуть». А слово «чебуражиться» означает «отказываться», «важничать». Мультяшный герой повзрослел и появился на футболках, сладких сырках и детских ранцах, а потом на рекламных растяжках дорогого бутика одежды. Наверное, он заважничал. Бедный Чебурашка.
Битва за Чебурашку. Расследование Любови Чижовой. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Воспоминания Полины Венгеровой, сборник «Ленин в поэзии рабочих», книга Дениса Осокина «Барышня Тополя» в обзоре книжных новинок Михаила Берга.
Август для русской литературы полон трагических дат. 7 августа 21 года скончался Александр Блок, перед этим уже сказавший о конце «Тайной свободы для поэта», о недостатке воздуха и просивший большевиков выпустить его для лечения за границу. Разрешение пришло ровно через час после смерти, которую автор 12 называл иронически «за границей», в которую каждый едет без предварительного разрешения. А спустя 2 недели был расстрелян Николай Гумилев, расстрелян как участник антибольшевистского заговора, но, конечно, больше для острастки интеллигенции, которая должна была понять, что новая власть шутить не любит. Процитирую сообщение о расстреле, помещенное тогда же в «Красной газете». Фамилия поэта стоит в середине списка из более чем 60 расстрелянных. Гумилев Н.С., 33 лет, филолог, поэт, член коллегии издательства «Всемирной литературы», беспартийный, белый офицер, содействовал составлению прокламаций, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, получал от организации деньги на технические надобности. Конец цитаты, согласно которой уже понятно, что против Гумилева было выставлено всего 3 обвинения. Обещание помогать, получение денег и участие в составлении прокламаций. Относительно же получения денег, мнимых или реальных, другой поэт Отсуп напоминает, что царский довоенный рубль в августе 1921 года равнялся 20 тысячам советских рублей. В это время на Кубани пуд картофеля стоил 100 тысяч рублей, пуд муки – 400 тысяч рублей, в Петербурге же еще дороже. Так что деньги здесь приплетены, как говорится, для убедительности. К затронутой мною теме памяти примыкает книга мемуаров Полины Венгеровой «Воспоминания бабушки из хорошей семьи», изданной московским издательством «Мосты культуры». О книге и судьбе Полины Венгеровой я побеседовал с московским критиком Александрой Гордон, которая полагает, что жизнь Полины Венгеровой совершенно не случайно закончилась столь трагически.
Она уехала от своих детей, жила долгое время у своей сестры в Германии. Там она и написала эти воспоминания, которые издавались в самой Германии очень широко. Кстати, воспоминания написаны на немецком языке и переведены ее внучатой племянницей Эллой Венгеровой, известной переводчицей Патрика Зюскинда. И в судьбе предков Эллы Венгеровой, наверное, было все. Вера в большевиков, и репрессии, и эмиграция за границу, и Холокост, который коснулся многих евреев.
Тема еврейства в России, возможно, одна из основных воспоминаний Полины Венгеровой. При этом характерно, что она упрекает евреев в том, в чем в начале XIX века Чаадаев упрекал русских. «Другие народы и нации, – писала Венгерова, – берут из современных и чуждых течений и идей лишь то, что соответствует их характеру, сохраняя при этом свою идентичность и самобытность. Над еврейским же народом тяготеет какое-то проклятие, и он почти всегда усваивает чужое и новое не иначе, как ценой отречения от старого, от самого своего исконного и священного». Кстати, и революцию не забывают современные издатели. В петербургском издательстве «Красный матрос», издательстве «Митьков» переиздан сборник 1925 года «Владимир Ильич Ленин в поэзии рабочих» с характерным подзаголовком «Сборник литературно-художественных материалов для рабочих клубов». Среди материалов есть и такие.
«Работал Ленин, звал и в ком, солдат рабочим на подмогу, чтобы разделаться с врагом, ему на грудь поставить ногу. Дни лихорадочные шли, был темп событий сложно быстрый, но положение не учли эсэр, кеенские и министры. А истовать ивком, приказ дал этот странный друг свободы. Мы аистуем сами вас, отважно крикнули заводы. И схватка миру принесла навеки памятную дату. Мы 25 числа спороли грязную заплату.
К теме национального своеобразия примыкает и выпущенная издательством «Нового литературного обозрения» книга Дениса Осокина «Барышни Тополя». Автор не только прозаик, но также поэт и филолог-фольклорист. И предмет его изысканий – культура пермских финнов и русского севера. Его прозаическая книга мне больше всего напомнила прозу Алексея Ремезова, в частности, его подстриженными глазами, сны, языковые игры, модернистская мясорубка, отсутствие заглавных букв и прочее. Даже название глав – «Ангелы и революция», «Наркоматы», «Сборник пролетарской поэзии». Свое мнение у критика Ильи Кукулина.
Прозу Дениса Осокина я считаю, пожалуй, наиболее ярким дебютом последних нескольких лет. Родом он из Казани, где живет до сих пор. И это человек, который поразительным образом сумел создать некоторое направление, на мой взгляд, в литературе, которое в некотором роде, с одной стороны, парадоксально продолжает поиски русского концептуализма, с другой стороны, является очень интересной оппозицией творчеству Милорада Павича, поскольку Милорад Павич работал с балканским фольклором, а Денис Осокин работает с фольклором народов Поволжья, марийцев, коми и так далее. И, будучи профессиональным этнографом-финно-угроведом, он очень интересно вплавляет в свою работу оригинальные песни, оригинальные сказки, которые он собрал как фольклорист.
Очевидно, поиски Дениса Осокина оказались созвучны новой эпохе, которую не случайно уже называют путинской. По сценарию Осокина сняли фильм, получивший премию, его хвалят продвинутые литературные критики.
Марк Липовецкий, известный критик, назвал Дениса Осокина лучшим молодым прозаиком России за то, что он продолжает постмодернистской обработки проблематику сказа, характерную для русской прозы 20-х годов. Таких авторов, как Бабель, Олеша и так далее, можно не продолжать.
Мне же весьма интеллигентная проза Дениса Осокина, помимо Ремезова, напомнила раннего Сашу Соколова, его языковые игры из «Школы для дураков», и вызвала в памяти название, некогда зафиксированное в популярной в советское время пьесе о Ленине, перечитывая заново. У каждой эпохи, казалось бы, своя судьба,
но возвращение к ранее нащупанным болевым точкам и даже способам их обнаружения, скорее всего, неизбежно. Сталин стал интересоваться языком, запустив этап борьбы с космополитами. Сегодня общество опять остро интересуется проблемами языкознания и национальной идеи. Возможно, не случайно.
Книжное обозрение Михаила Берга в радиожурнале «Поверх барьеров». О новом американском бестселлере «Как важно быть ленивым» рассказывает Владимир Морозов.
По американскому календарю осень начинается только с 21 сентября. В Нью-Йорке жара за 30 градусов. Пляжи по-прежнему полны. Кроме обычного легкого пляжного чтения, на прилавках магазинов появился и более серьезный том советов, как проводить лето, отпуск и досуг вообще. Книга называется «Как важно быть ленивым». Не слишком ли смелая мысль для американского читателя, который больше привык думать о том, как важно работать, зарабатывать, преуспевать?
Well, in this society, being lazy is a character flaw.
Да, в нашем обществе быть ленивым – это серьезный недостаток. Вспомните сцену, когда мать стоит в дверях вашей комнаты и говорит вам: «Бездельник, найди себе работу». Но лень в небольших масштабах, умение немного полениться – это Божий дар, признак мудрости. Так считает профессор философии Эл Джини, автор книги «Как важно быть ленивым». Так что же получается, что на какое-то время нужно погрузить себя в полное безделье? Нет, это не так. Писатель Честертон говорил, что пребывать в праздности – это не значит ничего не делать. Досуг – это когда вы занимаетесь не тем, чем обычно. Делаете что-то не по обязанности. Это то, что доставляет вам удовольствие и радость. Это может быть и спуск на плотах по горной речке, и хорошая книга типа «Как важно быть ленивым», и ежедневные походы в лес, чтобы в бинокль наблюдать за жизнью птиц. Годится все, что делает вас счастливым и заряжает положительными эмоциями.
Doing something that gave us joy, recreating, resting and recovering ourselves.
Потому что сегодня жизнь – это олимпийское соревнование. Силы уходят в основном не на то, чтобы победить, а на то, чтобы хотя бы участвовать в этой гонке. И большинство из нас старается просто выстоять, но не получает удовольствия от этого состязания. По мнению философа, свободное время дано нам не только чтобы отдышаться, но чтобы открыть в себе те самые дремлющие внутренние силы, до которых мы все никак не можем добраться. Человек отдыхает, говорит Эл Джини, чтобы стать более преуспевающей личностью, а не только более преуспевающим работником.
Джордж С. Скотт, I think, encapsulated best when he said.
Знаменитый актер Джордж С. Скотт как-то сказал: «Ты не можешь целую неделю давать по 3 спектакля в день и при этом вносить в исполнение какую-то свежую струю».
You can't do a matinee and two supper shows every night 7 days a week and bring anything fresh to the performance.
В исполнение, в жизнь, в отношения с окружающими и с миром вообще. Так что дописываю этот текст и ухожу играть с внуком в баскетбол. Там же гора положительных эмоций, даже если он меня и обыграет.
I've been up to my neck, working 6 days a week, wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away, since I don't know.
О книге «Как важно быть ленивым» Владимир Морозов из Нью-Йорка. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Литовские власти согласились передать Франции музыканта Бертрана Канта, отбывающего в Вильнюсе наказание за убийство актрисы Марии Трентиньян. Сообщение Дмитрия Савицкого из Парижа.
2 месяца назад, 28 июня, французский рок-певец группы «Нуар Дезир» Бертран Канта, осужденный судом Литвы на 8 лет заключения за непредумышленное убийство подруги, актрисы Марии Третиньян, дочери легендарного киноактера Жана-Луи Третиньяна, подал литовским властям прошение, в котором просил перевести его для отбывания срока в одну из французских тюрем. За несколько дней до подачи прошения адвокат Канта и адвокат семьи Тротиньян отказались от идеи пересмотра дела и второго судебного процесса. Решение суда стало окончательным. В начале этой недели Министерство правосудия Литвы официально объявило о своем согласии дать разрешение на перевод Бертрана Канта в одну из французских тюрем. Представитель литовской стороны господин Радзевициус пояснил, что процесс этот может занять от 2 до 3 месяцев. Адвокат семьи Бертрана Канта Оливье Метцнер, однако, надеется на то, что певец будет отправлен во Францию уже в сентябре. В настоящий момент Министерство юстиции двух сторон в соответствии с Европейской конвенцией готовят необходимые для экстрадиции Канта во Францию документы. Мэтр Оливье Мецнер надеется также, что Канта будет отбывать срок в одной из тюрем юго-западного региона, ближе к Бордо, где живут его родители. После вынесения приговора в Вильнюсе родители Бертрана Канта сняли квартиру в городе, чтобы им удобнее было навещать его в тюрьме и носить передачи. Лидер рок-группы Нуар Дезир в припадке ревности жестоко избил актрису, находившуюся в Вильнюсе на съемках телефильма «Колетт». Режиссером была ее мать Надин, сценарий она написала вместе с дочерью. Потерявшая сознание Мария Тротиньян была перевезена в Париж и скончалась, не приходя в сознание, в нейрохирургической клинике столицы. Французское законодательство предусматривает в случаях, сходных с делом Канта, условно-досрочное освобождение из-под стражи. Французская пресса сообщает также о том, что Бертран Канта дал концерт для заключенных в вильнюсской тюрьме Люкишкес. Концерт состоялся в церкви Николая Чудотворца, входящей в комплекс столичных тюрем. Канта аккомпанировал себе на гитаре и губной гармошке и пел песни Джона Леннона, Пола Маккартни, Рода Стюарта по-английски и Эдит Пиаф по-французски.
О выдаче Бертрана Канта Дмитрий Савицкий из Парижа. You think you know me. Word on the street is that you do. You are my history. What others tell you won't be true.
Дебютный альбом Эшли Симпсон «Автобиография» разошелся миллионным тиражом и вышел на первое место в хит-параде Билборда, рассказывает Рая Вайль.
Натуральная блондинка с зелеными глазами Эшли Симпсон родилась в Техасе, хотя и внешностью, и манерами больше смахивает на продукт Калифорнии. Она начинала как танцовщица в группе своей уже тогда суперпопулярной старшей сестры Джессики Симпсон и по дороге обрела огромное количество собственных поклонников. После концертного тура по Америке в 90-х годах Эшли увлеклась актерским ремеслом, пробовала себя на телевидении, пока не получила роль Цицилии Смит в популярном сериале «Седьмой рай», в котором играла 2 года и для которого даже написала песню «Фрики Фрайдей» «Необычная пятница». Играть, быть на сцене ей нравилось. Получая удовольствие от собственной, отличной от сестры карьеры, Эшли мечтала, чтобы и ее имя стало известным в музыкальном мире. Сейчас с дебютным альбомом «Автобиография» и со своим собственным телевизионным шоу «The Ashley Simpson Show», которое построено вокруг ее биографии, она может быть спокойна, что ее голос будет услышан. Поп-звезда Джессика и только начинающая свою музыкальную карьеру Эшли имеют на телевидении свое собственное так называемое реальное шоу. Но обе настаивают на том, что они не конкурентки. «Мы сестры», — говорит Эшли, — «для нас это не вопрос о том, кто лучше. Если преуспела Джессика, я счастлива. Если преуспела я, значит, опять выигрывает наша семья». Карьерой обеих сестер управляет отец Джо Симпсон. Это было его предложение создать для Эшли собственное, основанное на ее жизни шоу. Сама Эшли говорит, что поначалу она не была в восторге от того, что повсюду ее сопровождает камера. Но отец считал, что это хорошая идея и что это поможет зрителям увидеть в Эшли не только младшую сестру Джессики. Реальное шоу Эшли Симпсон крутится вокруг ее работы над альбомом, автобиография, разногласия с продюсерами и в то же время отражает каждодневную жизнь подростка со всеми ее романами, бойфрендами и ссорами. Сегодня Эшли Симпсон не должна больше волноваться, что находится в тени своей старшей сестры Джессики. Ее дебютный альбом «Автобиография» уже 3-ю неделю подряд номер 1 в Билборде и разошелся тиражом почти в 1 000 000 экземпляров. 23-летняя Джессика, выпустив 5 альбомов, ни разу не выходила в лидеры Билборда, и, тем не менее, ее последний альбом разошелся тиражом более чем в 2 миллиона. 5 000 000 читателей популярного журнала «Спросите мужчин» считают, что перед обаянием недавно вышедшей замуж Джессики трудно устоять. Она, как название ее песни, irresistible, неотразима. You know, Касается многосторонне одаренной Эшли, ее музыкальная карьера только начинается, и лишь время покажет, куда она ее приведет.
Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовила продюсер Марина Смирнова, вел программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.